Я считаю, что убийца опустил его на землю навзничь, спрятал дубинку, маленькую, которую легко скрыть под одеждой, взял мистера Деверика за волосы, чтобы обездвижить, и сделал свое дело. Могу предположить, что последними он нанес разрезы возле глаз. Потом оставил мистера Деверика лежать и ушел. Ваш друг окровавил об него руки и потом перенес кровь на вашу злополучную рубашку. Я верно говорю?
О рубашке именно так все и было.
Все это заняло, наверное, считанные секунды. Как я уже отметил, у него огромный опыт работы ножом. И, судя по доктору Годвину, опыт убийств тоже.
Мэтью смотрел в упор на след дубинки. Лицо мертвеца стало всего лишь предметом клинического интереса, вопросом, на который надо найти ответ.
«Вы говорите, горло было перерезано спереди, ударом наотмашь?»
«Я это заключаю по глубине раны. Сначала она глубокая, а потом все более мелкая. Разрезанные жилы и сгустки тканей сдвинуты направо по отношению к убийце.
Минуту...»
Маккеггерс пошатнулся, задрожал и уставился в пол, пока не прошел приступ ужаса. Зед приложил мокрую ткань, но Маккеггерс покачал головой.
«А почему вы думаете, что горло перерезано не сзади?» — спросил Мэтью.
«Тогда убийца должен быть левшой. Я думаю, что он был... То есть, что он правша. Если бы он подошел к мистеру Деверику сзади, то ударил бы дубинкой сзади по затылку. И еще. Посмотрите на правую руку мистера Деверика».
Мэтью взглянул. Закоченевшая правая рука лежала поперек живота, пальцы растопырены. «Приветствие», — подумалось ему тогда на месте убийства. И все сразу стало ясно.
«Он собирался пожать руку своему убийце?»
«Да, а пальцы растопырил в шоке от удара. Не следует ли нам искать среди джентльменов? Среди людей, которых мистер Деверик знал и уважал?»
Это потрясение открыло Мэтью глаза на еще одно проявление зла, от которого холодок пробежал по коже.
«Кто бы это ни был, он хотел, чтобы мистер Деверик видел его лицо, чтобы знал, что сейчас видит перед собою смерть, так?»
«Возможно. А может быть, все было совсем наоборот. Убийца сам хотел увидеть лицо мистера Деверика и быть уверенным, что это он. Или потому, что у убийцы не было фонаря. Я не думаю, что это был случайный поступок сумасшедшего, как не было им и убийства доктора Годвина. Потому что доктор Годвин также получил удар в левый висок, и у него остался такой же синяк почти на том же месте».
Мэтью не мог ничего ответить. Он размышлял, как должен был подготовиться убийца, чтобы действовать быстро, тихо и успешно. Одеться в темное, без фонаря, держать наготове дубинку, быть может, на поясе под черным плащом, и нож в ножнах под рукой. С земли кровь не плеснет так далеко, чтобы убийца, заранее готовый к ее фонтану, не смог избежать попадания. Перчатки, конечно, на случай, если рукоять ножа станет скользкой. Разрезы вокруг глаз, и он исчезает в темноте.
«Какая связь между доктором Годвином и мистером Девериком?» — спросил Мэтью, пусть даже вопрос был слышен только ему.
«Вот вы и найдете», — ответил Маккеггерс.
Он отвернулся от Мэтью, показывая, что разговор окончен, и сосредоточился целиком на своих записях. Мэтью подождал еще чуть-чуть, но было ясно, что его присутствие перестало быть желательным. Когда Маккеггерс махнул рукой Зеду, и невольник стал умелыми движениями бритвы разрезать одежду на покойнике, Мэтью понял, что пора поднимать с пола фонарь, где свеча сгорела до огарка, и выходить в мир живых. Но его восхождение к двери было ненадолго прервано.
«Иногда», — сказал Маккеггерс, и по голосу и эху было понятно, что головы он не повернул. «Неразумно бывает открывать внимательному наблюдателю все без исключения. «Что говорить, Григсби, и что не говорить, я оставляю на ваше усмотрение».
«Да, сэр», — ответил Мэтью и вышел из холодной камеры.